«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Во Франции сегодня стартует чемпионат Европы по футболу. Откроет турнир матч между сборными Франции и Румынии. Игра пройдет в пригороде Парижа на стадионе Стад де Франс, там же, где 10 июля состоится финальный матч. Каким обещает стать и чем может запомниться участникам и зрителям 15-й европейский футбольный турнир? Об этом мы поговорим с моими гостями, журналистами, моими коллегами, Алексеем Кузнецовым, спортивным обозревателем «Радио Свобода». Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер.
И Борисом Богдановым, шеф-редактором еженедельника «Советский спорт. Футбол». Добрый вечер, Борис.
Добрый вечер.
Давайте вспомним, на каких мы бывали чемпионатах Европы. Вот, Алексей, давайте с вас начнем.
А так получилось, что я был на прошлом чемпионате, и то не полностью, а на половине его. Я был в Киеве, а чемпионат проходил на Украине и в Польше. И вот те матчи, которые были в Киеве, вплоть до финала, я посмотрел, и запомнилась совершенно умопомрачительная обстановка на Крещатике, когда была фан-зона вынесена туда, и народ там веселился от всей души. И почему-то мне запомнились не болельщики других более футбольных стран, а шла группа молодых людей с флагами Казахстана и с надписью «Казахстан». Я попросил их покричать «Казахстан» в камеру, они дружно закричали «Казахстан! Казахстан!» И очень так все это живо было. Народ сбежался на них смотреть. Даже итальянцы, которые пели свои гимны от всей души пели, и англичане, которые пили пиво так, что никто не пил. Они этот «Казахстан» не смогли превозмочь по степени воздействия, тогда как напомню, что «Казахстана» на этом чемпионате не было. Ну и вообще было довольно доброжелательное отношение. Украина тогда была еще нашей дружественной страной, не было всех этих историй с Донбассом и Крымом. В общем, было хорошее впечатление.
Да, вы, Борис, где были?
Ну, так сложилось, что на нескольких чемпионатах мира я был, а на европейском только на одном. Это было в 2004 году в Португалии. Уже 12 лет прошло с тех пор. Ну, в общем, тем не менее, хотя время прошло много, и много было потом всяких интересных событий, но я запомнил этот чемпионат, так яркое было событие.
В чем, по-вашему, вообще специфика вот европейских перед мировыми чемпионатами?
Ну, вообще-то, до нынешнего чемпионата многие считали, что европейские чемпионаты по уровню футбола даже, может быть, сильнее мировых. Почему? Потому что здесь присутствовали сильнейшие европейские сборные, они же присутствовали на чемпионатах мира. И там они были разбавлены, были, конечно, дополнены латиноамериканскими командами, Бразилия, Аргентина, да, но были часто разбавлены и командами из стран третьего мира, которые приезжали, в общем, ну, не претендуя особо ни на что, и нередко играли довольно слабо. Вот, так что было такое мнение, что Европа сильнее, потому что там вот действительно собираются все сильные, каждый имеет. Но это было тогда, когда на Европе собиралось, там, скажем, 8 команд. Было же такое 8 команд всего, до этого 4. Потом стало 16, сейчас 24. То есть из 55 стран, входящих в УЕФА, 24 команды, там почти половина.
Половина Европы.
Соответственно, это может сказаться как, это может расценивать как положительно или как отрицательно, это кому как нравится. Некоторые считают, что это хорошо. Почему? Потому что привлекаются новые страны, новые болельщики. Они получают шанс увидеть свои команды там, где раньше они их никогда не видели. Вот сейчас сразу 5 стран, по-моему, новички, да? Албания, Северная Ирландия, Уэльс, наш соперник, там, да, Словакия. То есть это страны, которые раньше имели мало шансов попасть туда. А теперь они попали. Но с другой стороны, соответственно, наверное, уровень футбола может быть снизится, потому что уже не только сильнейшие соперничают, но и команды-середняки или даже те, которые считались всегда там второго, третьего ранга. Каких-то, да.
У нас на прямой связи наш обозреватель в Париже Семен Мирский. Добрый вечер, Семен.
Добрый вечер, Владимир.
Здравствуйте. Как готовится французская столица к открытию чемпионата? Вам слово.
Готовится по-разному. Я бы сказал, что чемпионат Европы открывается, и это парадокс, в атмосфере, с одной стороны, праздника, с другой стороны, страха. Почему праздник, объяснять нет нужды. И, пожалуй, в отношении страха тоже все ясно. Помню, что не так давно реки Франции вышли из берегов, вызвав редкие по своему размаху и разрушительной силе наводнения. Еще одно почти столь же стихийное бедствие это забастовки железнодорожников и уборщиков мусора. А над всем этим витает, конечно, угроза террористических актов, память о которых во Франции еще очень свежа. Достаточно вспомнить январь и ноябрь 2015 года. В январе исламисты убили большую часть сотрудников сатирического еженедельника «Шарли Эбдо», а в ноябре устроили истинное побоище в концертном зале «Батаклан» и на террасах парижских кафе, убив в общей сложности 130 человек. А на этом фоне не так уж дико прозвучали требования вообще не проводить чемпионат Европы по футболу именно во Франции. Но футбол, как видим, к счастью, победил, что не меняет, однако, вот того, о чем я сказал в начале. Атмосфера праздника и страха. К праздничной атмосфере добавляются прогнозы букмекеров, считающие, что чемпионом Европы 2016-го станет именно сборная команда Франции, победив в финале команду Испании. Но это, вы знаете, с одной стороны, букмекеры вроде бы серьезная организация, серьезный такой момент. Вообще в мировом футболе им, может быть, и карты в руки, но помня, что и букмекеры, даже английские, в разные годы ошибались, думаю, что чемпионат остается открытым. И у команды Германии, по моему непредвзятому мнению, не меньше шансов стать чемпионами Европы, чем, скажем, у Франции.
Спасибо, Семен. Напомню, что это был обозреватель радио «Свобода» в Париже, Семен Мирский. Алексей, как вы оцениваете состояние нашей сборной?
Это очень сложный вопрос, требующий развернутого ответа. Дело в том, что надо вспомнить весь путь, который шла сборная России. Она прошла через неудачное начало отборочного турнира, потерпела несколько поражений, и под командой Фабио Капелло она была на грани того, чтобы не выйти в следующую часть, в финальную часть чемпионата Европы. Затем были передряги с самим Капелло, с его увольнением, с выдавливанием, я считаю, из Российского футбольного союза тогдашнего его главы Николая Толстых, с приходом на его пост министра спорта Виталия Мутко, ставшего совместителем, с назначением Леонида Слуцкого, который тоже стал совместителем и одновременно дебютантом на посту тренера сборной России. По-моему, это абсолютно неверные шаги были в истории российского футбола и советского тоже, случаи, когда вроде бы не рекомендовалось совмещать тренеру два поста, а тут еще получается и глава РФС совместитель с министерским постом. И все это накладывалось на сложный путь сборной России. А Борис правильно сказал, что 24 команды, выходящие в финальную часть, это половина Европы. И скорее было трудно было не выйти, чем выйти, я считаю. Трудно, но сборной России это почти удалось. Почти удалось повторить подвиг сборной Голландии, которая таки не вышла в финальную часть, не заняв одно из третьих мест. Что, конечно же, странно, голландцы все-таки лидеры. Возвращаясь к сборной России, скажу, что это был лишь один фактор. Второй фактор, безусловно, это ряд травм ведущих игроков. Они начались даже не с травм, а с непопадания в сборную Романа Широкова, вокруг которого была достаточно темная история сначала в «Спартаке», а потом в ЦСКА, где он не выходил на поле. Затем, после окончания чемпионата России, получил в последнем матче травму Алан Загоев, а и Широков, и Загоев – это все игроки весьма креативные, игроки, которые строят игру. И получается, два ведущих игрока ушли. Не попал в сборную Юрий Жирков, который тоже, он допустим, не игрок середины поля, но он тоже игрок достаточно опытный и, на мой взгляд, креативный. И команда фактически осталась без людей, которые могут конструировать игру, без того, что называется плеймейкер. Каким их заменить, непонятно. Вроде говорили, что заменить Денис Глушаков, он тоже получил травму. И, честно говоря, я забыл, еще был один игрок, который тоже не смог войти в эту основной состав.
Денисов.
Да, Игорь Денисов, совершенно верно. Он попорник, и такой игрок, на котором строится и выступление сборной. И вот уже получается, что сборная лишилась практически основного состава полузащиты. Можно предполагать, что Леонид Слуцкий сможет как-то возродить, что ли, эту линию, но получается, что он зря наигрывал ее до этого во всех матчах товарищеских, отборочных. И вот это, конечно, главная проблема для сборной России. Мне кажется, что решить ее сейчас крайне сложно. Но если Слуцкому что-то удастся сделать, можно за него порадоваться, но я думаю, что скорее не удастся, чем удастся.
Да, Борис, давайте вспомним какие-то славные страницы нашей как бы поступи по чемпионатам Европы. Значит, 56 лет назад СССР сборная стала чемпионом Европы, да, тогда это называлось Кубок Европы.
Кубок Европы, Кубок Европы, первый, да. Кубок Европы. Ну, вообще-то, надо сказать, что наша сборная такой почти двоен чемпионатов Европы, в том смысле, что для нас это 11-й. И мы только немцам уступаем, у них это 12-й будет. Ну, и считаю, если мы будем считать СССР и СНГ,
ну, конечно, да,
то мы, в общем, самые такие завсегдатые чемпионатов Европы.
И неплохо там начинали, неплохо.
Начинали неплохо и, в общем, были победителями, были в 1954 году финалистами, в 1972 году финалистами, в 1988 финалистами, наконец, в 2008 полуфиналистами, вот единственное достижение российского периода. Так что, в общем, так, послужной список очень хороший у нашей команды, очень неплохой, такой достойный вполне. Но, правда, относится все к достаточно таким далеким временам уже, по большей части.
Спасибо. Давайте послушаем, что думают москвичи о сборной России по футболу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы.
Что вы ждете от сборной России на чемпионате Европы по футболу?
Многое будет зависеть от соперников, как они готовы. Ну а наши ребята, я думаю, подготовятся.
Не знаю, будем надеяться на лучшее, болеть.
А ничего.
Почему?
Да потому что она неправильно играет.
А как надо?
Хорошо. А она играет плохо.
Должны вообще-то выиграть. Уже сколько я смотрю, это, ну, как говорится, должны выиграть вообще-то. Хотя бы один раз в жизни, когда вот жил я, понимаете, я пожилой же, хотя бы выиграли они.
Выход в плей-офф, допустим, ну, на самом деле, группа не сильная, сборная Англии можно пройти, и Уэльс. Там с третьего места вроде как можно выйти.
Все зависит от настроя. Если они покажут себя как команда, действительно, то есть какие-то шансы, да.
Чего вы ждете от сборной России на Евро?
Победы, конечно, победы.
А вы думаете, им удастся?
Конечно. Мы же патриоты, мы должны болеть за свою страну.
Я думаю, что с третьего места выйдут. Ну, как лучшая команда, занявшая третье место. Но больше не надеюсь.
Третье место из группы именно?
Да, да, да.
Третье место там, как бы так. Я футболом не увлекаюсь.
А, ничего.
Почему?
Ну, потому что это Россия.
Ну, я жду хотя бы, чтобы они вышли в полуфинал. Чтобы заняли либо второе, либо третье место.
Да я как-то больше, наверное, негативно отношусь к футболу.
В общем и целом или к сборной России?
К сборной России.
В принципе, ничего хорошего нельзя от нашей сборной ожидать.
Расскажите, почему?
Ну, скажем так, они лентяи. Они не полностью выкладываются. Я считаю, что это люди, которые просто играют за деньги. И все.
Можно ждать чего угодно, по-моему. То есть, конечно, первое место ждать, наверное, не приходится, но за второе точно можно побороться.
Конечно, победы мы ждем все. Нам самое главное, чтобы они оправдали наши надежды. Мы ведь платим такие налоги. Их спонсирует столько людей. Ребята, давайте, покажите класс. Вспомните тот год, когда в Париж вошли наши казаки. Вот примерно так же вы должны войти в Париж с победой, выйдете из группы, а потом там какие-то 4-5 игр, я точно не помню, и финал, кубок, и все. Мы с вами, вся страна, Москва, Тула, все с вами.
Семену Мирскому дадим слово, нашему обозревателю в Париже. Семен, вот я помню, 14 лет назад в Москве были волнения, когда проиграла сборная России японцам, да, 0-1. И разгромили, там, по-моему, Государственную Думу, я помню, машины сожгли, японские рестораны. Как вот в Париже, есть какие-то большие экраны на улицах, фан-зоны, или там это все сведено к минимуму?
Вы знаете, волнение наблюдается и здесь, и вот сегодня, то есть в пятницу, в день нашего разговора, и за там час до начала первого матча на Stade de France, матча между командами Франции и Румынии, в Марселе, где завтра будет играть команда России против команды Англии, английские фанаты, хулиганы уже столкнулись с французской полицией, которая применила слезоточивый газ и значит, рассеяла толпу английских демонстрантов, фанатов. Это, с одной стороны, некая традиция, к этому все уже привыкли, и коль скоро обходится без раненых, особенного значения таким вот совсем не спортивным выступлениям здесь не придают. Но мы не знаем, что, чем чреват, скажем, завтрашний день, день матча с участием команды Англии, болельщики, которые уже там, с незапамятных времен себя зарекомендовали самыми недисциплинированными, тем более, что во Францию, по некоторым оценкам, приедет до 400 тысяч английских болельщиков футбола. 400 тысяч. Можете представить, какой наплыв, какая масса. И даже если из этих 400 тысяч всего 1% это фанаты хулиганского направления, то этого может оказаться вполне достаточно, чтобы спровоцировать события, подобными тем, о которых вы, Владимир, говорили, которые имели место, вы сказали, по-моему, 14 лет назад в Москве. Да. Так что все это еще пока, все эти вопросы остаются открытыми.
Спасибо. Алексей, как вы считаете, вот наш-то ничем не лучше, по-моему, болельщик, чем английский? Как Семен их сказал, что английский самый вредный, а, по-моему, российский тоже не подарок.
Ну, в последнее время особенно, конечно, начиная с того чемпионата Европы, когда в 2008 году, по-моему, когда Россия вышла на улицы, празднуя победу в четвертьфинале сборной под руководством Гуса Хиддинка, тогда это стало, может быть, более заметно. Но одно дело выйти на улицу по поводу победы, тогда все это подносилось как всеобщее счастье, а другое дело выйти, когда тебя победили, вот как Японию, тогда разгромили в Москве японские машины, витрины, магазины. И еще были же случаи, когда были болельщические выступления не по поводу, скажем, результата матча, а по поводу, вот, если помните, была смерть болельщика Егора Свиридова, и когда спартаковские болельщики вышли с очень серьезными требованиями, и там были столкновения с полицией. И вообще болельщик – это такой человек, независимо от страны, что он может себя повести. Мы знаем истории таких множества и в Латинской Америке, и в Италии, и где угодно, и в Англии в той же, и, увы, в России. Поэтому ждать можно всего чего угодно. На прошлом чемпионате в Варшаве была стычка российских и польских болельщиков, когда россияне решили провести матч перед игрой с Польшей. И польские болельщики, видимо, вспомнив все сложные моменты в отношениях России и Польши, тоже попытались устроить какие-то серьезные стычки. Ну, мне кажется, это естественный элемент футбола, без него никуда не денешься. Другое дело, надо же как-то пресекать какие-то совсем уже экстремистские выходки. Ну, куда же деваться.
Да, и помните, Борис, был какой-то конфликт еще между болельщиками и самими футболистами, когда один из них ответил болельщику, что это ваша проблема, тот ему сказал, мы от вас большего ждали.
Ну, это знаменитая фраза Андрея Рашавина.
Рашавин, да.
Когда, ну, это такая была, ну, ситуация была, знаете, она была не связана с уличными какими-то вот. Там депутат, по-моему, Государственной Думы, который, ну, много вид болельщиков тоже ездит на такие, так сказать, и все они трутся около своей сборной там и так далее. Депутат Госдумы, я не помню уж, кто это был, по некоторым данным, в общем, в подпитии, как-то он в гостинице подошел, в фойе гостиницы подошел к Рашавину, что-то начал там говорить, после того, как мы бездарно, так сказать, были оттуда,
и уже уезжали, вот,
и начал что-то говорить там ему, и, видимо, я не знаю, кто там был прав, кто виноват, поскольку там не присутствовал, вот, и вы не оправдали наших ожиданий, что-то еще, на что Рашавин ему сказал, что ваши ожидания – это ваши проблемы. Эта фраза стала таким мемом с тех пор. Вот, ее постоянно вспоминают и повторяют. Вот. по-разному. Ну да, был такой эпизод, да. Ну там до конфликта какого-то там, драки или что-то не дошло, просто обмен такой вот был. Это все попало на камеры, и потом пошло.
Да, ну то есть пока вот как бы болельщики и команда единое целое, то есть еще нету никаких там...
Ну, понимаете, дело в том, что вот люди, которые устраивают вот эти, то, что было на Манежке у нас, вот, о чем мы вспомнили и так далее, я бы не отнесся вообще даже к болельщикам, потому что болельщик, в моем понимании, это человек, который все-таки болеет за какую-то команду, любит футбол, смотрит футбол и едет смотреть футбол, болеть за своих, может быть, бурно, там, иногда, там, значит, и так далее. Вот. А есть люди, которые, для которых эта профессия устраивает вот такие вещи. Это ультрасы, это люди, которые футбола-то не видят, по сути дела. Если вы посмотрите, что они вытворяют во время матча, то вы поймете, что они футбол не видят, они не смотрят даже туда, на поле. Они едут именно вот с той целью устроить что-то, вступить с кем-то в конфликт. Вот, устроить какие-то беспорядки. Так, такие есть у нас, такие есть у англичан. Поляки, кстати, поляки славятся этим. Поляки одни из самых, самых таких проблемных болельщиков, простите, фанатов в Европе считаются. И сейчас французы ждут польских болельщиков, наших болельщиков. Пожалуй, англичан и кого-то еще я не помню. Вот они относятся к группе повышенного риска в понимании французских органов безопасности, там, правопорядка и так далее, они будут особенно за ними следить.
Семену Мирскому вопрос. Вот мы помним, что в середине нулевых 2000-х годов был капитан сборной Франции Зинедин Зидан. Он был футболист арабского происхождения. Как, по-вашему, сейчас осложнилась чуть ситуация? Раньше это как-то такой консенсус был всех болельщиков разных национальностей вокруг сборной по футболу французской. А сейчас вот в связи с этими конфликтами с мигрантами никак не обострилась эта межнациональная ситуация?
Думаю, что этот момент, о котором вы говорите, Владимир, он начисто исчез из французского футбола, тем более из футбола на вот таком уровне. Здесь, так сказать, лозунг о том, что футбол и спорт не признает цвета кожи, вероисповедания, там, национальности и других не относящихся к спорту примет, перестал быть лозунгом и стал реальностью. И если одного из сильнейших игроков французского футбола Карина Бензему не включили в сборную, которая вот сейчас будет играть против команды Румынии, то объясняется это не тем, что он, как и великий Зинедин Зидан, арабского происхождения, а просто потому, что он был замешан в какую-то темную, совершенно дикую историю с попыткой шантажа товарища по команде на фоне каких-то, ну, сексуальных там утех. И тренер французской сборной Дидье Дешон сказал: нет, Карима, уважая и преклоняясь перед его талантом, я в сборную не возьму, потому что он себя скомпрометировал в глазах общественности, ведя себя совершенно не как подобает спортсмену. И ведь учитывая тот факт, что вот вы упомянули этот момент, Карим Бензема, сын алжирских иммигрантов, не был воспринят во Франции как проявление, боже упаси, какого-то расизма со стороны тренера французской сборной. Если можно, я хотел бы чуточку продолжить разговор о болельщиках, вот, которые до меня, тема была поднята и Алексеем Кузнецовым, и Борисом Богдановым. Болельщик по определению слова мужского рода. Вот в преддверии Евро-2016 мне, так сказать, стало совершенно очевидной растущая роль женщин в среди этих самых болельщиков-фанатов. Так что не исключено, что очень скоро можно будет говорить о болельщиках и о болельщицах. И здесь есть такой один очень, на мой взгляд, даже, ну, в любом случае, интересный аспект проблемы. Сегодня я слушал в течение всего дня радиостанцию «Франс Антер», такая очень широковещательная радиостанция быстрого реагирования во Франции. И там были несколько женщин, фанаток, которые абсолютно явно независимо друг от друга сказали буквально следующее. «Я иду на футбольный матч, как на любовное свидание». То есть имеет место такая вот эротизация футбола именно со стороны женщин, что нетрудно, с одной стороны, нетрудно объяснить наличием среди футболистов парней такой прекрасной мужской стати, а среди вот в рядах французской сборной есть такой полузащитник, 24-летний Антуан Гризман, центр нападения Оливье Жиру. И если перевести, так сказать, то, что сказали эти женщины о том, что они идут на футбольный матч, как на любовное свидание, здесь имеет место как бы эротическое, в хорошем смысле этого слова, отношение к футболу. А дополнительное, так сказать, дополнительное преимущество женщин-фанаток – это то, что я не могу себе представить женщину, идущую громить витрины магазинов, что, согласитесь, тоже достоинство женского пола.
Спасибо, Семен. Внесли так чуть-чуть живинку в наш разговор. Алексей, вот как сейчас отношения между чиновничеством футбольным французским и массой поклонников? Мы знаем, что Мишель Платини же был как-то слегка отодвинут.
Дисквалифицирован, да. Запрещено заниматься футбольной
деятельностью. Не хочу так про него плохо думать. Мне кажется, что его несправедливо.
А ведь нынешний чемпионат – это же его детище, расширение состава. Конечно. Это его идея была, конечно. Это очень существенно, то, что он лишился возможности занимать футбольные посты, вообще участвовать в футбольной деятельности. Но что поделать, вот такое решение было принято в Федерации футбола, и Платини, ну, как бы сказать, не может идти против нее. Куда же ему деваться? Сейчас он попытается снизить срок своей дисквалификации, но это же завязано все не только с ним. Он руководил Европейской ассоциацией футбольной, а корни-то шли от Международной федерации футбола, от Блаттера, который тоже был дисквалифицирован. И сейчас какие-то новые вскрываются, насколько я знаю, финансовые махинации. Так что я думаю, что у Платини шансов нет как-то вернуть себе честное имя. По крайней мере, сейчас это точно нет. Но я думаю, что все равно это уйдет, а то, что он был инициатором перемен в футболе, которые сейчас вот реально начинаются буквально через полчаса, ну, в общем-то, это его заслуга.
Борис, как по-вашему, вот большой бизнес испортил вообще футбол за эти годы, что он туда внедрился? Или когда любителями были, как-то чище все было?
И... Ну, если да, и нет, конечно. Но, конечно, ностальгические воспоминания о таких романтических временах футбола, когда футболисты ездили на электричках на базу в Тарасовке, да, с чемоданчиком фанерным на тренировки, и после матча шли на остановку троллейбуса и ехали с болельщиками вместе. Ну, было же такое, так сказать, у нас.
Конечно.
Вот, было такое, и не только у нас, было такое же там и в Европе, хотя там уже был футбол профессиональный, но все равно люди были другие. Сейчас вот девушки не случайно же, так сказать, как сказал наш коллега, не случайно девушки идут на футбол, как на любовные свидания, потому что они видят там завидных таких ребят, не просто молодых, красивых и здоровых, но еще и, так сказать,
успешных.
Богатых, успешных, ухоженных, которые ездят на прекрасных машинах, имеют яхты там и так далее, и так далее. Это, в общем, миллионеры. Поэтому в этом тоже привлекательность, очевидно, их для девушек, которые они становятся их кумирами в каком-то смысле. Им выйти замуж за футболиста — это выйти замуж очень здорово, да, это как раньше, так сказать, там, выйти замуж просто за миллионера какого-то. А ведь в Бразилии в то же самое были времена, когда, ну, вот был тренер в «Динамо» такой Иво Вортман, который бразилец, он, вот он интересную вещь мне рассказал, что когда он был еще молодой и играл в футбол, то, в общем, в обществе, в таком приличном обществе бразильском считалось, что выйти замуж за футболиста — это очень плохо. Это все равно, что там, не знаю, дворянка выйти замуж за крестьянина. С тех пор все изменилось, конечно.
По помощи Горинчи даже, по-моему, в нищете закончил свой век.
Ну, это сложилось не, это не потому, что он там плохо зарабатывал, потому что, к сожалению, он был подвержен алкоголизму, да. И широта натуры его, он тратил деньги, сорил, там он просто прогулял все, что, так сказать, было у него, к сожалению, такое случилось. Бледный. Нет, конечно, футболисты всегда, и тогда футболисты жили и зарабатывали лучше, чем рядовой советский там инженер там и так далее. Вот. Но, может быть, разрыв был не так велик. Вот. На мой взгляд, футбол переполнен деньгами, перекачан деньгами, скажем так. Это да.
Перегружен. Да, Семену Мерзкому вопрос. Вот вы уже сказали нам про болельщиц. А как вообще, насколько сейчас развит массовый футбол во Франции? Вот раньше таким было, что ли, мерилом популярности вида спорта, это его массовость. Вот, во Франции, я знаю, что это, по-моему, номер один вид спорта, да, Алексей?
Ну, мне кажется, так сложно говорить. Во Франции и в других странах нет такого понятия, что номер один. Конечно, футбол серьезное.
Да, хоккей нет.
Есть, хоккей нет, но есть теннис, например, как минимум. Велоспорт, регби.
Регби, да.
Как минимум, это эти виды спорта огромное внимание привлекают.
Да, Семен, вам слово.
Да, вы знаете, там, где большие деньги, там и большой спорт. И вот коллеги до меня уже говорили о тех переменах, которые претерпело вообще представление о том, что такое футбол и кто такой футболист в течение последних десятилетий. Я помню, что в дни моей очень далекой юности, когда я еще, живя в Советском Союзе, ходил с ребятами играть в футбол, то мама моего доброго, тогда самого близкого моего друга Бори, говорила, она всегда это повторяла, было у матери три сына, двое умных, а третий футболист. Так вот, с тех пор вообще-то, кстати, перцепция, представление о том, что такое футбол, коренным образом изменилось, и это, разумеется, связано с тем, что футбол на высшем уровне или на достаточно высоком уровне – это карьера, это полная обеспеченность и это колоссальный общественный престиж. Возвращаясь к вопросу о массовости футбола во Франции, то да, естественно, как и в Бразилии, как и в ряде африканских стран – для юношей из бедных семей возможность социального восхождения заключается в том, чтобы стать футболистом, звездой футбола. Поэтому во Франции, я не знаю, там существует несметное множество футболов на всех уровнях, огромное число региональных и других лиг. И футбол здесь, конечно, это вид спорта, идущий по восходящей. А что же касается роли денег в профессиональном футболе, то здесь, в общем, все очевидно и все лежит, так сказать, на ладони. Чем лучше футболист, чем выше его международный рейтинг, тем большего он стоит, и на этом фоне мы являемся свидетелями поведения далеко не спортивного, далеко не рыцарского, когда клубы продают и покупают своих сверхзвезд, своих игроков, и это как бы очень, на мой взгляд, конечно, очень субъективный, прискорбное последствие того, что футбол сегодня рифмуется с большим бизнесом. Если же опять указать на еще один как бы поворот винта и стараться быть справедливым, то цена игрока в достаточной степени пропорциональна его футбольному умению, его искусству игрока. И поэтому с еще большим притоком денег в футбольный бизнес растет уровень мирового футбола, с чем, я думаю, согласятся и мои собеседники, понимающие в футболе там, в 1000 раз больше, чем я.
Спасибо. Алексей, как по-вашему, вот есть такое мнение, что когда, например, великий футболист, он легионер где-то в чужой стране, и когда вот он возвращается в свою сборную, то это как-то меняет его чуть-чуть мотивацию. Вот вы какого мнения придерживаетесь?
Очень сложно ответить одним словом. Дело в том, что, конечно, мотивация для футболиста играет свою роль и денежная, и, так сказать, национально-патриотическая. Конечно, есть игроки, которые едут в сборную играть не за какие большие деньги. В частности, например, хоккеисты российские из НХЛ приезжают играть сюда, не получая больших денег, таких, какие они получают в клубах НХЛ. Но вместе с тем, сейчас огромное внимание учитывается, например, в футбольной страховке. Вот сейчас, например, идет Кубок Америки в США, проходит турнир. Турнир аналогичный к чемпионату Европы в Европе. И там бразилец Неймар, знаменитая звезда, не участвует, потому что он с Барселоной, где он играет в клубе, заключил контракт, что он не едет на чемпионат Америки, на Копа Америка, а едет только на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, на домашнюю. Не вышел на двух матчах на поле Суарес, еще один игрок из Барселоны, уругвайец. Говорят, что у него была травма, но так как он вел себя вчера в матче проигранном уругвайской командой, которая после этого поражения вылетела из турнира, что, конечно, странно. Но он вел себя так, как что он просто вот только что кусаться не начал. Он просто бесился, злился, хотел сам выйти на поле. И когда понял, что он не выходит, он просто с ним как чуть-чуть удар не случился. Это же не потому, что он теряет какие-то деньги. Он хотел играть, он хотел забивать, он хотел спасать свою команду, которая нуждалась в спасении. Я думаю, дело, конечно, нет не только в деньгах. Как раз на уровне сборных деньги играют меньшее значение. И в принципе выходят, конечно, какие-то национально-патриотические идеи, как бы этот термин не звучал нехорошо. Ну и, наконец, я замечу вот что. В разных сборных сейчас появляются игроки, как говорится, не коренной национальности, которые, ну, теоретически, вот даже в сборной России появились сейчас два игрока. Появился вратарь Гильермо, который получил только что российское гражданство, и буквально вот накануне попадания в свою сборную получил игрок, который играет в Германии, но он получил российское гражданство. Он когда-то эмигрировал. Нейшеттер. Я могу неправильно назвать его фамилию. Ну вот их взяли, и они что? Они должны теперь как-то менять свое понимание о том, за какую страну они сражаются. Или, скажем, в Сочи, когда взяли, получили национальность российскую, конькобежец знаменитый в шорт-треке, кореец, он взял 3 золотые медали, или Виктор Вайлд, который в лыжном слаломе завоевал золотую медаль. А гордость в России была неимоверная. Как же это вот Россия завоевала золотые медали? А это же вот игроки, которые фактически куплены. Фактически их Россия купила себе для участия в престижном турнире, чтобы они принесли золотые медали. Также точно и Татьяна Волосожар, фигуристка, она же украинка, однако она получила свою медаль и получила сначала гражданство, а потом медаль. Но это в нынешнем мире, забыл слово, к сожалению, когда многонациональное...
Мультикультурном
мире, действительно это играет роль. Игроки меняют национальность, меняют принадлежность свою к той или иной стране. И это, в общем-то, ничего страшного не происходит. Посмотрите на сборную Германии, о которой мы всегда говорили, что это была немецкая команда, вот знаменитые там игроки. Не так давно я посмотрел состав и понял, что там много игроков не из Германии. Ну, есть, которые там жили долго, но тем не менее, скажем, Клозе и Подольский – это поляки, этнические поляки. А там был игрок из Гады, Боатенг. Там был игрок из... Даже был бразилец Какао в одно время в запасе играл за сборную Германии. И еще несколько человек, не буду сейчас всех перечислять. Но это все, тем не менее, это все, они, живя там, они впитали в себя немецкий дух, дух немецкого футбола. И ничуть не хуже показали себя, как коренные немецкие игроки. Не очень корректно говорить вообще предъявление национальности, но просто для примера, надо понять, что даже в такой команде, где, в принципе, этот самый национальный дух всегда культивировался, и сборная Германии была именно им сильна, вдруг достаточно свободно стали развиваться такие тенденции, игроки стали получать эти паспорта, или же они, приехав откуда-то, живут там долго, и ничего, играют, и сборная Германии чемпион мира официально действующий. Ничего.
Борис, кого бы назвали вот по пальцам одной руки главными звездами начинающегося чемпионата?
Ну, главные звезды, мы поймем, кто они, когда начнут играть. Так, по именам, по громкости, звучности имен, можно назвать их сходу. Там это Криштиану Роналду, португалец, да, это Роберт Левандовский, поляк, это Томас Мюллер, немец, это Уэйн Руни, англичанин, да, это Гаррет Бейл, валиец. Что в Испании несколько таких людей есть, там Иньеста какой-нибудь, например, да, Пике, Рамос. Ну, это, их довольно много. Это люди, которые играют в ведущих европейских клубах, и которых все знают очень хорошо. Но не исключено, что блеснет кто-то еще. Кто-то из молодых, кто-то, может быть, из тех, кто на втором плане сейчас находится. Потому что это, в общем, шанс блеснуть есть, и люди воспользуются этим, конечно, кто-то.
Сейчас называют Поля Погба, француза.
Погба, пожалуйста.
Безусловным вот лидером, да, молодого поколения.
А вот назвал нам кто-то Семен Гризман, Жиру, это просто красавчики, ну, такие, или они?
Нет,
хорошие игроки, да.
Гризман очень хороший игрок, французский игрок, нападающий из мадридского Атлетико.
Жиру из Арсенала, это вполне серьезные хорошие клубы, ребята. Вполне солидные игроки, независимо от того, насколько они симпатичны и притягательны.
Это болельщицам уже надо уточнить. Семену Мирскому вопрос. Мы так понимаем, что сегодня на стадионе будет и политический бомонд Франции, и, может быть, даже сам придет президент, как вы. Какие ваши сведения об этом? Семен, вам слово.
Да, ну, вы знаете, и президент Олланд, и премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявили о том, что они постараются не пропустить самые такие центральные и интересные с их точки зрения матчи. А дальше всех пошел Франсуа Олланд, который в радио-телевизионном интервью сказал, что он всегда там всю жизнь интересовался футболом. Достаточно посмотреть на французского президента с его такой, ну, как бы это сказать, чтобы не в обиду было, не очень спортивной фигурой, достаточно видеть, как он передвигается в пространстве, для того, чтобы понять, что его заверение, касающееся того, что он вот такой яростный поклонник футбола, звучат несколько натужно. Хотя надо, конечно, осознать, что поскольку футбол вызывает интерес и страсти у миллионов и миллионов людей во всем мире, разумеется, во Франции, где происходит чемпионат, то в этих политиков нельзя бросить камень. Все они ищут популярности, они заботятся о своем рейтинге, и нет более надежного и верного пути повысить рейтинг, как вот выступить по радио и телевидению, сказав, что он всей душой болеет и будет всегда болел за команду Франции, желает ей победы в чемпионате Европы и так далее и тому подобное. Ведь, понимаете, в этом отношении французы далеко не первопроходцы. Политики всех стран мира очень давно сообразили, что можно прокатиться очень лихо вот на этой попутной машине по названию футбол, так что здесь имеет место как раз вот такой, как бы сказать, околофутбольный политический ажиотаж, что, с одной стороны, не всегда выглядит, ну, совсем, как бы сказать, не совсем вызывает доверие в отношении чисто спортивного интереса со стороны политиков, ну, а с другой стороны, политические деятели тоже ведь всего лишь люди, и их можно понять.
Да, мы все знаем пример Сильвио Берлускони, который, по-моему, сделал большую политическую карьеру на вот этой футбольной нотке. Как вы считаете, Алексей, во-первых, давайте скажем нашим радиослушателям, там сначала будет церемония открытия или она не сегодня?
Она уже идет.
Она уже началась, да?
Сейчас заканчивается, уже 10 минут закончится, и будет матч.
Да, ну то есть должны быть просто по определению тогда и президент, да, и премьер, они же открывают.
Обычно президент.
Да. Обычно бывает.
Глава государства обычно открывает.
Но было бы странно, если бы президент Франции сказал, что он не желает победы своей сборной. Симон сказал, что он желает, но разумеется, он желает.
Вспоминал несколько таких случаев, когда пересекались спортивные и политические события. Вот я помню второй тур выборов 96-го года Ельцина. Угу. Вечером наша сборная вылетела и проиграла немцам, помните? Такой 96-й год.
На Европе тоже, да.
Да, да, да. Да. И представьте, если бы это было утром, это могло повлиять на результаты голосования, мне кажется. Но...
Ну, на настроение народа.
Конечно,
точно,
да. На явку хотя бы.
Какой-то части народа. Ну, правда, у нас не такая футбольная страна.
При той избирательной кампании, которая была тогда, я думаю, она вряд ли повлияла бы. Кампания была слишком уж...
Голосуй или проиграешь слово было.
Нарочитая была кампания.
У нас все-таки не настолько футбольная страна. По сути, мы не футбольная страна.
Вообще. Странно слышать это от футбольного журналиста.
Ну, так и есть, к сожалению, к моему большому. Мы не футбольная страна. В сравнении с Италией то же самое. Там футбол – это действительно национальная религия. У нас нет. Очень невелик процент населения.
Но многое будет зависеть от успехов сборной России.
Да.
Поэтому давайте все-таки мы пожелаем ей, во всяком случае, удач. Алексей, как вы считаете, какие вот потолки, что ли, может поставить, горизонты, как говорят банкиры, наше, в общем, государство своим футболистам? На что они могут от них рассчитывать?
На этом чемпионате, да, вы имеете в виду? Но государство может все что угодно пожелать, в том числе и победы на чемпионате. Но это, на мой взгляд, совершенно нереально. По-моему, если сборная России выйдет в плей-офф, то есть в следующий круг, в 1/8 финала, это будет, ну, скажем так, успехом. Это будет положительный результат. Если она вдруг выйдет в четвертьфинал, это будет очень большим успехом. Это будет очень хорошим результатом. Ну, а дальше я бы не стал предсказывать. Мне кажется, что у сборной России нет сейчас того потенциала. И вообще его не было. И с учетом тех кадровых проблем, которые сейчас она испытывает, я думаю, у нее не очень далекий будет путь на этом чемпионате. Ну, надеяться и верить можем мы, конечно, сколько угодно, но объективно картина выглядит так, что сборная сейчас на очень среднем уровне. Два последних товарищеских матча показали, что дело даже не в результатах. Один матч проигран с не самыми сильными соперниками. А дело в том, что после уровень игры, который был показан, достаточно низкий. Мне кажется, что в этом большая проблема сейчас.
А вы как считаете, Борис, может, еще в тренерстве, что у нас все время чехарда?
Что касается объективных оснований, вот на что-то надеяться, я с Алексеем согласен. Но вообще средняя команда сборной России, надо давно уже понять, что сборная России — это не грант мирового футбола и не грант европейского футбола. Это, в общем, средняя европейская команда, с которой всем непросто, но которая сама по себе не лидер там и не фаворит ни на одном турнире. Значит, на мой взгляд, выход из группы — это... Я бы не назвал это каким-то успехом, потому что, в принципе, конечно, при своем, так сказать, послужном списке, да, при уровне там клубов наших, там, наших футболистов, при опыте, она должна выходить из группы, тем более при нынешнем формате, когда выходят две команды, и у третьей еще тоже есть шанс. Для Албании, которая дебютант, выход из группы – это большой успех. Для нас это должно быть нормой, по идее. Вот. Но, правда, не факт, что мы эту норму выполним. Все может быть. Попасть из 1/8 финала в четвертьфинал, вот это будет, да, я согласен, Алексей, это будет успех. Потому что, попав в четвертьфинал, мы окажемся в числе 8 лучших команд Европы. Это уже хорошо. Быть одной из 8 лучших команд Европы – это достаточно почетно. Ну, а дальше, опять же, как Алексей говорит, я согласен, дальше нельзя предсказать ничего. Кто мог подумать в 2008 году, что мы обыграем голландцев? Никто.
Никто.
Голландцы таким... в группе сокрушили всех, там, катком прошлись по Франции, по Италии. И, в общем, на всех парах шли вперед, как все думали, к чемпионству. И вдруг проиграли нам 1-3. Ну вот, все бывает.
Алексей, а как по-вашему, оправдывает ли себя вот идея проведения в России чемпионата мира как стимул для развития отечественного футбола? Или, по-моему, это дутая какая-то была ставка?
Ну, я бы скорее согласился со вторым вашим вариантом. Конечно, чемпионат мира, такого рода турнир, такого уровня, он дает какую-то возможность для страны, которая его проводит, для будущего развития. Но, ведь я хочу сказать, никто не мешает развивать тот же футбол, независимо от того, есть в нем чемпионат или нет. Никто не мешает строить стадионы. И вообще футбол начинается не со стадионов, футбол начинается с детских и спортивных и футбольных организаций, школ, в которых было закрыто огромное количество в перестройку. И когда вот это будет развито, когда низшие структуры будут развиваться, тогда уже и будет иметь смысл строить стадионы, тогда будет иметь смысл строить какие-то базы и подтягивать уровень футболистов. Что ж такое часто происходит? Посмотрите, выбывают из игры несколько футболистов сборной России, и их некем заменить. При таком огромном количестве людей в стране.
Скамейка короткая.
Короткая, потрясающе короткая скамейка. Два иностранца берутся в команду. И еще могли взять третьего Черышева. Ну, то есть, он не иностранец, он играет в испанском клубе. Играл. И что? Почему? Потому что короткая скамейка. А почему она короткая? Потому что футбольные школы не работают с должной отдачей. А когда вместо того, чтобы развивать детский-юношеский футбол, строить стадион для «Зенита» с диким долгостроем и прочими вливаниями с денежными, о чем же тут говорить? Ну, стадион-то построят, а дальше что будет на нем играть? Кто будет играть? Проведут чемпионат, а потом что? Может быть, появятся какие-то, может, купят еще новых талантливых футболистов. Но мне кажется, что с таким подходом к футболу они ехать-то не очень будут.
Семену вопрос. Как вот сейчас во Франции, я знаю, что традиционно симпатии были к России. По-моему, позавчера проголосовал так примирительно Сенат французского парламента насчет сокращения срока санкций. Какой образ у России? Будет ли за нее болеть в этом турнире сами французы? Вам слово, Семен.
Вы знаете, Владимир, здесь я бы провел очень четкую линию водораздела между сиюминутными политическими моментами, вот голосование в Сенате, о котором вы говорили, и тем, что является константой, непреходящим моментом во франко-российских отношениях, в отношениях между Францией и Россией. Россия традиционно пользуются очень широкими симпатиями во Франции, и неважно, какие перипетии испытывает отношение двух сторон, там, не знаю, готовность одного президента продать России французские вертолетоносцы типа «Мистраль», потом отказ из-за войны в Украине, отказ поставить эти вертолетоносцы России, это все-таки каким-то образом пена на воде. Остается неизменно, как правило, доброе отношение большинства французов к России. Ну, а если вернуться на минуту к нашим футбольным делам, то вот до меня коллега сказал, по-моему, я его процитирую верно, «Россия не футбольная страна». Я думаю, что и здесь можно, как бы сказать, отвлечься от состояния на сегодняшний день, когда российская сборная смотрится действительно не очень выгодно на фоне других более сильных команд, но ведь и это может измениться. И если через какое-то время российская сборная станет чемпионом Европы, а потом чего доброго, и чемпионом мира, то аппетит придет с едой.
Спасибо. Конечно. Большое, Семен. Спасибо. Напомню, что через несколько минут начнется чемпионат Европы по футболу во Франции. Его откроет матч между сборами Франции и Румынии. Желаем всем спортсменам успеха. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штирман и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».